пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, зрители. С вами Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. И я сейчас все больше и больше становлюсь конфликтологом, потому что окружающая нас действительность, увы, все более и более конфликтна. И быть аналитиком и политологом значит изучать, комментировать эти конфликты, чем я и занимаюсь. Что для меня важно? Я по взглядам, по своему креду, миротворец и христианский пацифист. Кому-то это нравится, кому-то нет, но вот такой я, дорогие друзья. Я таким себя мыслю, ощущаю и вам представляю, и послушайте и эту точку зрения. В основном вот эту конфликтную реальность, которую я сейчас анализирую, прогнозирую, я воспринимаю критически. И очень многие процессы, которые я описываю как аналитик, я в душе, внутренне, ну, я их очень критикую, мне они не нравятся. Но, тем не менее, я стараюсь сделать свою работу аналитика честно, адекватно и вполне по-научному профессионально. Надеюсь, вот эта самооценка в какой-то мере станет и вашей по итогам нашей беседы. Сегодня я в студии один, и в этой связи давайте договоримся, как мы организуем нашу работу. Значит, я ожидаю ваши вопросы. И эти вопросы могут поступать по СМС и по телеграм-каналу. Вот я вижу перед собой ленту с СМС-сообщениями и ленту с сообщениями по телеграм-каналу. Ну, в первую очередь, конечно, я рассчитываю на телеграм-канал «Говорит Москва МСК Бот». Вот самый такой оперативный способ нам с вами связываться. И я некоторые вещи, которые сам наметил сегодня осветить, я их, конечно, вам предложу для размышления. Но как только я увижу какой-то очень существенный, острый, правильно сформулированный вопрос, немедленно буду на него реагировать. Тем не менее, СМС... значит, +7 925 88 88 94 8, канал СМС для вас открыт. Ну и телеграм «Говорит МСК Бот», все в одно слово латинскими буквами, это тоже к вашим услугам. Итак, давайте попробуем поработать. Я хочу, кстати, поздравить, ну, всех православных с Днем Святого Николая Угодника, который сегодня у нас исполняется, а всех Николаев с именинами. А вспомнил я об этом не только для поздравления, но и вот о каком сожалении я хочу вам сказать. К сожалению, не реализовалась идея рождественского перемирия в отношении военного конфликта в Украине. С этой идеей настойчиво выступал глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он адресовал это предложение и Москве, и Киеву, и озвучивал его всячески вот, в международных медиа. Это была хорошая возможность на самом деле, и Москва отреагировала в целом позитивно, сказала, что да, конечно, там предлагался еще и массовый такой обмен пленными произвести в канун Рождества, что крайне важно было бы, да, и готова была Москва обсуждать и рождественское перемирие, которое продолжалось бы, ну, примерно две недели, от 24 декабря до 6-7 января. Понятно, что там могли быть нюансы, гарантии, условия, там, чего делать, чего не делать, но, тем не менее, сама тема не отвергалась. Она могла быть обсуждена. Но, к сожалению, вот ни того, ни другого, ни временного прекращения огня, ни массового обмена пленными и не состоялось, не состоится, потому что Киев напрочь отверг обе идеи. Даже обсуждать не стал. И это, конечно, такое антихристианское, я бы сказал, поведение, не только политически неправильное, но и с точки зрения вот, основ нашей духовной жизни тоже неверное. Почему такая негативная позиция была занята украинским руководством? Но я рискну предположить следующее. Крайне сложно было бы потом Киеву убеждать своих все более отказывающихся от продолжения войны и солдат, и граждан вернуться к боевым действиям. Вот эти две недели паузы, они могли бы сыграть очень такую демобилизующую, расхолаживающую роль. Я уже не говорю о том, что массовое дезертирство, наблюдающееся в рядах ВСУ, там они порядка, свыше 300 тысяч точно они уже числят в качестве лиц, самовольно оставивших вооруженные силы. Вот это массовое дезертирство в праздничные дни, тем более в условиях вот прекращения огня временно, оно могло бы усилиться, превратиться в такую неконтролируемую лавину. Вероятно, такого рода соображениями диктовался вот этот, на мой взгляд, неправильный отказ со стороны Киева. Давайте мы теперь вернемся к международной повестке. Вот здесь Uno Bobento, такой ник у человека, который пишет: «Добрый день, а можете еще раз уточнить тему сегодняшней передачи?» Вообще тема у нас «Револьвер», то есть я отвечаю на ваши вопросы. Вы высылаете мне вопросы, а я выстреливаю ответами. Вот, собственно, это и есть тема передачи, но самое-то главное, я в основном говорю о международной повестке, потому что я в основном специализируюсь в международной сфере, хотя я не отвлекаюсь, не изолируюсь и от проблем нашей внутренней российской жизни. Нахожусь в России, живу в Москве, вещаю отсюда, так что давайте вопросы и по международной проблематике, и по нашей внутренней жизни. Иду по вашим вопросам, они уже пошли. Особенно вот вижу активно лента в Телеграме. Выясняется там католическое, православное. Вообще нет такого понятия, как католическое Рождество, дорогие друзья. Есть западно-христианское Рождество, которое ориентируется на юлианский календарь. И есть восточно-христианское Рождество. Отдельного католического нет. Но мы живем с вами по восточно-христианскому календарю, и Рождество будем отмечать так, как отцы, деды, прадеды это делали. Идем дальше по вашим вопросам. Минуточку. Так, филигранный. Я называю самоидентификацию задающего вопрос. Почему западные страны и Украина так устойчиво настаивают на том, что перемирие выгодно России? Очевидно, что это не менее выгодно Украине. Или это не так? Вот перемирие, если это прекращение огня и одновременно прекращение военной логистики, то есть перемещение войск и перемещение военных грузов тоже останавливается. Да, это выгодно, я считаю, всем, кто хотел бы прекращения войны. То есть, вот условно говоря, партия, если даже не мира, то, по крайней мере, приостановки и прекращения войны, партия дипломатии заинтересована в этом, безусловно, и та ее часть, которая находится в России, та ее часть, которая там в Украине, где еще угодно находится. То есть все люди, заинтересованные в переходе от войны к дипломатии, хотели бы вот этого самого прекращения огня. Еще раз повторюсь, если прекращается не только стрельба на фронте, но прекращается военная логистика в виде перемещения войск и груза, чтобы никто друг друга не обвинял: ага, вот мы тут стрелять перестали, а вы начинаете войска подтягивать, вы начинаете там вооружение завозить и так далее. Перемирие должно быть таким вот комплексным. И я думаю, невероятным подарком к Рождеству и Новому году могло бы оно стать, но вот видите, какую обструкционистскую позицию занял, к сожалению, Киев. Ну вот опять вечный спор не в Украине, а на Украине. Вы знаете, бессмысленный спор абсолютно. Как я считаю, что правомерны оба варианта сейчас. И давайте кому как удобно, так и будем это использовать. Я не вкладываю в это никакого политического содержания, сугубо такое литературное. Считаете ли вы, Антон спрашивает, при введении миротворческого контингента обязательно среди них должны быть наши союзники, например, Китай или Белоруссия? Да, Антон, вот ухватили вы такую тему, которая очень активно сейчас обсуждается. Действительно, Европа озаботилась проблемой некого миротворческого контингента, который предполагается на Украину ввести. Давайте чуть-чуть разберемся с этим сюжетом, очень таким горячим. Почему Европа озаботилась? Потому что стал понятен план Дональда Трампа. А от Дональда Трампа, я тут его иронически в некоторых эфирах стал называть Санта Трампом, в том смысле, что он сейчас выступает чем-то вроде западного Санта-Клауса. То есть он идет в шубе, в гриме, в бороде и с большим мешком за плечами, и все гадают, а что же у него там у Санта Трампа в мешке. То ли куча страшных ракет, то ли какой-то волшебный мирный план, который всех успокоит, то ли связки, пакеты санкций, перевязанные ленточкой, которую он опять будет разбрасывать по всему миру. И все, как вот принято в России писать письма Деду Морозу, но все пишут этому Санта Трампу по всему миру какие-то свои пожелания, и они все не совпадают, они все конфликтные. Но действительно от того, какую позицию этот самый Трамп-то займет, который станет полноценным действующим президентом с 20 января, довольно много зависит. Он в состоянии серьезно повлиять на настроение, на политическое целеполагание в Атлантическом западном лагере. И он в состоянии очень серьезно повлиять. Я не скажу, что он решать будет единолично, но он очень серьезно может повлиять на исход этого самого военного конфликта на территории Украины. Так вот, план постепенно обрисовывается, с которым Трамп начнет выступать сразу, как только вступит в должность, применительно к Украине. Он хочет завершения войны, первое, он не хочет ее продолжения. Это важно. Чтобы там по ходу боевых действий каких-то целей достичь. Он хочет завершения конфликта. Второе, он хочет завершения быстрого, а не растягивать его на долгие годы. Он не хочет промежуточного завершения. Здесь уже вопрос предпочтений. Он предпочел бы прочно как-то зафиксировать в международном договоре, но здесь у него начинается ветвление. Он попытается завершить быстро и каким-то серьезным договором, как он в его терминах сделкой. А сделка предполагает, что договор будет компромиссным. Он попытается завершить. Если не получится, он видит такую упорную довольно позицию со стороны Киева, он видит сопротивление и со стороны европейских союзников вот такой быстрой сделки. И поэтому заранее предполагает следующее. Он пытается, если не получается быстро выйти на серьезный долгосрочный договор, тогда что он делает? он добивается какой-то промежуточной фиксации ситуации. Ну, например, временного какого-то прекращения огня на тех или иных приемлемых для обеих сторон условиях. После этого он торжественно передает проблему европейцам и говорит: дальше вы сами завершаете, доводите до конца, под свою ответственность, за свои в основном деньги. Я, так сказать, малым акционером только остаюсь. Но, правда, вы можете за свои деньги покупать у меня оружие, я его предоставлю. По этому поводу обращайтесь. Да? И дальше уже ваша ответственность за финальный исход и за судьбу нынешней администрации в Киеве. Это ваш клиент. И что бы с ним дальше ни произошло, вся ответственность историческая, политическая будет на вас. И, соответственно, преодоление последствий вот того, каким будет послевоенный мир, это тоже на вас. Понимая, что вот эта ответственность грядет, европейские нынешние лидеры, будучи не готовыми, ощущая себя не готовыми к этому гигантскому увеличению бремени и ответственности, они вот сейчас активно суетятся, встречаются, и одна из первых идей у них – это создание некого инструмента военного для того, чтобы активно влиять на ситуацию в Украине. Дискуссии идут следующие. Во-первых, как его сформировать, этот военный контингент? Называются цифры там чуть ли не до 300 тысяч они хотят, но хотя в основном звучат более скромные цифры, порядка 40 тысяч человек. И в какой момент их вводить на территорию Украины и с какой миссией? Есть авантюристический совершенно план насчет того, что этот европейский контингент сможет войти еще до завершения военных действий. То есть это будет фактически расценено с российской стороны, и это не моя точка зрения, она прозвучала на официальном уровне в России, что такой ввод иностранного военного контингента в разгар военных действий будет расценено как участие, как интервенция и как прямое участие в войне, включение. И, соответственно, будет оказан такой неласковый прием этому контингенту, он будет рассматриваться как легитимная цель. Не думаю, что нечто подобное произойдет. В основном, ведь не все планы, которые оглашаются, они оглашаются с целью их реализации. Нет, это некое такое политическое, психологическое давление. Иногда это даже камуфляж, отвлекающий внимание, а на самом деле нечто другое замысливается. Можно предположить, что такого рода контингент европейские будут предлагать к введению после того, как возникнет перемирие и даже после того, как будет мир подписан. Почему? Потому что какая-то территория Украины в новой конфигурации, закрепленной по итогам этого перемирия или устойчивого мира, она будет в очень уязвимом положении. Это будет территория, на которой разрушены коммуникации, базовые средства обеспечения нарушены, и куда вернутся тысячи обозленных вооруженных людей, у которых есть и старые счеты, и новые счеты появились. И все, естественно, опасаются, во-первых, анархии, какого-то разгула вооруженных банд на этой территории, какого-то насилия над гражданским населением. И тем более, что границы проницаемы, и это насилие, и эти вооруженные люди с непонятными целями, они могут как бы вот не замыкаться только в обновленных границах Украины, но и перемещаться в сторону Европы. Понятно, что эта перспектива никого не радует, и понятно, что какие-то военно-полицейские функции потребуются, потому что само по себе руководство Украины, я сейчас даже не говорю о Зеленском, он вряд ли сохранится в случае перехода страны к миру, сохранится в качестве лидера страны, Но любое руководство Украины в этих условиях будет слабым и вряд ли справится с потенциальным разгулом анархии. Поэтому удержать ситуацию под каким-то контролем, конечно, могло бы помочь. Мог бы помочь какой-то вот такой военно-полицейский корпус, который мог бы использовать, был по согласованию с Россией. Не вопреки и не против, а по согласованию. То есть я бы не стал отбрасывать такую возможность. Она обсуждаема. Обсуждаема, потому что важны детали, важны условия, важны гарантии. И, видимо, это и будет обсуждаться. Но никакой интервенции и никакого включения НАТО в военные действия, конечно, не сможет принять Россия, не примет. И это, в общем-то, в основном разговоры на эту тему – это шантаж. Это попытка поиграть на нервах, сорвать какие-то политические дивиденды, но за этим нет никаких серьезных планов, на сегодняшний день, по крайней мере, так. Вот так это выглядит, дорогие друзья. Что касается использования каких-то контингентов наших союзников, да, не исключено, и Россия могла бы быть заинтересована в том, что если... вот такого рода международные миротворческие силы с мандатом наблюдения за тем, как происходит возвращение гражданской жизни, если бы они формировались, особенно если бы ООН дало свой мандат, да, почему бы и нет, почему бы белорусам не поучаствовать, почему бы представителям других стран, входящих в ОДКБ, какой-то свой контингент не прислать. Ну, я для примера скажу, например, с 1974 года, господи, это целую вечность, существует миротворческий контингент за наблюдением над прекращением огня на Голанских высотах в Турции. Там, в общем-то, самые разные военнослужащие в этом миротворческом контингенте. Например, там есть и люди из Казахстана, например, они там служат. Сейчас вот Казахстан озаботился их безопасностью. То есть, такого рода миротворческие силы с мандатом ООН, с задачей наблюдать за соблюдением определенных условий, определенного миротворческого плана, это правильный подход, это возможный инструмент, и я думаю, он нам еще понадобится и пригодится. Так, идем дальше. Дмитрий Катков. С какого времени Китай стал нашим военным союзником? Не стал Китай нашим военным союзником. Китай подчеркивает, что у него нет военных союзников. А вот политическим, я бы сказал, даже геополитическим и стратегическим партнером и союзником, да, стал. Причем именно партнером и союзником одновременно. Так, ну тут... опять что-то критикуется основательно Китай. Ну, давайте, если конкретно роль Китая интересует, мы все-таки отнесем это на какую-то следующую передачу, чтобы нам кашу не устраивать. Значит, Иван сомневается, что миротворческий контингент будет означать продвижение инфраструктуры НАТО непосредственно к границе России. Нет, Иван. Никакой инфраструктуры НАТО в этой связи не приблизится к границам России, потому что инфраструктура НАТО – это создание баз и военных гарнизонов, и завоз тяжелого оружия, включая ракетное. Вот ничего подобного, никакой миротворческий контингент делать ничего не будет. Это будет люди, это будут мобильные силы со стрелковым оружием и с ограниченным мандатом, и состав их, конечно, будет не натовским. Это будут конкретные национальные страны участвовать. Так что не будем, так сказать, здесь излишне фантазировать. Ну что, дорогие друзья, мы приближаемся к экватору в нашей передаче. Я призываю вас активно задавать вопросы. Я вижу, что много их поступает, и это хорошо. Некоторые уводят нас совсем в сторону. Я все-таки хотел бы держаться вот в русле той проблематики, которую мы сейчас обсуждаем, а именно, значит, дипломатическое завершение военного конфликта в Украине и связанные с этим проблемы. Еще немного я хотел поговорить о Сирии и о том, что означает этот пример для и всей Евразии, и для нашей с вами страны. Каковы последствия? Очень интересный случай, интересный пример. Поэтому сейчас новости, перерыв, и мы встретимся снова во второй части нашей передачи.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова приветствую вас, дорогие друзья, слушатели и зрители. С вами опять Станкевич Сергей, историк и политолог, миротворец и христианский пацифист по мировоззрению. Мы продолжаем обсуждение вопросов, затронутых в первой части нашей передачи. Вот тут по СМС, неподписанный, к сожалению, поступил вопрос. Какие чувства охватывают вас после убийства Игоря Кириллова? Ну, имеется в виду генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который возглавлял нас, значит, такое направление, как противодействие, там, как биологическое, радиохимическое и прочая защита. Значит, ну, конечно, это чудовищный теракт, причем теракт, исполненный с вызывающим цинизмом. Что здесь стоит отметить? Цинизм был подчеркнут. То есть накануне буквально этого террористического акта было заявлено в Киеве о предъявлении подозрений этому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, а буквально на следующий день явно синхронизированный вот этот вот акт убийства был совершен в Москве, причем совершен общеопасным способом путем взрыва, хотя никто посторонний там не оказался в зоне взрыва, достаточно раннее утро было, улица не самая центральная, но тем не менее это общеопасный способ, и вполне могли быть и другие пострадавшие. Значит, как воспринимается этот теракт, что за ним стоит? Во-первых, он становится в один ряд с другими событиями, провоцирующими, намеренно провоцирующими, жесткую и резкую реакцию со стороны России. Есть силы, которые, ну, проигрывают, которым крайне не нравится возможный разворот военного конфликта украинского в сторону дипломатии. И тем более им не нравится вот эта перспектива замаячившей сделки в терминах Трампа, то есть компромиссного завершения. И очень не нравится возможность того, что это будет не временное какое-то завершение там, по корейскому сценарию, когда ни о чем не договорились, просто остановились, заморозили войну, а потом можно разморозить в любой день. Очень не нравится, что это может быть завершено так, как Россия настаивает, и как вроде бы не против новый президент Соединенных Штатов Трамп. То есть в системе договоров международных зафиксировать результаты этого конфликта и перейти к устойчивому миру, а не просто перемирию. Эта перспектива не устраивает тех, кто проигрывает при таком варианте, при таком сценарии. Проигрывает вот сложившееся в последние несколько десятилетий вот это сообщество, агрессивное атлантическое сообщество, сделавшее ставку на глобальную гегемонию, которое посчитало, что вот эта коалиция демократий, провозглашенная президентом Байденом, это вот несколько таких эксклюзивных, особых стран и наций, они становятся глобальной такой демократической элитой. Они производят эталоны, образцы государственного устройства и государственного поведения и транслируют эти образцы на весь мир, но не просто так, не просто ради какой-то миссионерской деятельности. Вот решили они мир осчастливить правильными государственными какими-то институтами и правилами. Мир, основанный на правилах. Нет. Это еще и такие, знаете, держатели некоторых ключевых сфер жизни. Это коалиция демократии заявляет: мы держатели технологий передовых. Хотите иметь доступ к мировым технологиям? Вот, подчиняйтесь этим правилам, занимайте вот эту нишу, становитесь на эту полку, слушайтесь. Мы держатели мировых финансов. Хотите рассчитываться в евро и доллары, хотите пользоваться этими банками и этими платежными системами, значит, вот что вам делать. Вот как избирать власть, кого избирать, кого не избирать, какие законы принимать вашим парламентом, какие не принимать и так далее. Значит, мы держатели мировой торговли. Не согласны с нами? Вот вам санкции. Ну, вот такие вот сюжеты, да. Еще там несколько есть сфер, сейчас не буду дальше углубляться, где вот такое монопольное настроение существует, монопольные механизмы и взимание соответствующей ренты за доступ, доступ платный, а отклонения наказуемы. Вот это вот самоназначенная такая, самопровозглашенная, как бы демократическая, я беру это слово в кавычки, элита, она предполагала, что миропорядок сейчас вот так и будет выстроен. И он будет распространен в итоге на всю планету. Ну, не сразу, но поэтапно. И все нарушители будут сначала изолированы, а потом наказаны. И, может быть, даже как-то вот растворены, переделаны. Но это не получается. Рушится вот эта гегемонистская такая модель глобализации. Уходит в прошлое режим в Соединенных Штатах, администрация Байдена, которая подняла это все на знамя и возглавила вот такой поход коалиции демократий, глобальный поход за переделку мира. Ну и сейчас возникает вопрос, а что с теми элитами европейскими, которые сделали на всю эту ставку, которые на эту тему написали тысячи статей, которые клялись в верности этим идеям со всех трибун, которые карьеры на этом построили, на том, что они самые истовые, самые фанатичные сторонники продвижения, самые агрессивные навязыватели этих правил. Вот все те, кто все это двигал несколько десятилетий и занял вроде бы такие привилегированные позиции в ключевых странах мира, в первую очередь в Европе, а теперь эти позиции под угрозой. Теперь Европа будет меняться, и, соответственно, будут меняться европейские элиты. И вот все те, кто не хочет перемен, кто хочет продлить конфликт, кто считает, что еще можно настоять на первенстве вот этой гегемонистской такой модели мироустройства, вот они пытаются сорвать разворот от конфликта к дипломатии в этой украинской истории. И, соответственно, они, поскольку Киев в основном встроился, Киев, я имею в виду именно команду Зеленского и его ближайшее окружение, бенефициары этой войны, вот они встроились в эту модель, они тоже сделали, присягнули, сделали ставку, и вот сейчас такого рода провоцирующие удары, они наносятся для того, чтобы предотвратить переход, фундаментальный переход к дипломатии от военных действий. Отсюда вот эта стрельба ракетами, американскими баллистическими ракетами «Атакамс», британскими крылатыми ракетами «Storm Shadow» вглубь России. Им дали на это разрешение, уходящий Байден и действующая британская администрация дали на это разрешение. Вот нанесение этих ударов и вот эти террористические акты, которая в подчеркнуто такой вот дерзкой, оскорбительной манере совершается, это тоже провоцирование какого-то мощного военного ответа. И со стороны России я слышу, звучат голоса, сколько можно терпеть, доколе, почему, так сказать, не наносятся какие-то сокрушительные удары по центрам принятия решений и так далее. Здесь крайне важно все-таки сдержать эмоции и все-таки понимать стратегическую государственную политику, долгосрочную, с учетом не только одного шага, вот, нанесли удар, а вот вам в ответ, но и всю цепочку последствий, всю последовательность шагов до финала надо просчитывать и понимать, и я надеюсь, что такого рода подход, собственно, и существует с российской стороны. Мы там понимают, во что втягивают, зачем и почему. Вот сейчас Россия стремится и говорит об этом открыто, завершить этот военный конфликт, оставаясь в рамках ограниченных военных действий. Сейчас идет война с ограничениями. Не было, нет, я надеюсь, не будет массированных бомбардировок городов крупных. Не было и нет тотальной инфраструктурной войны. Хотя, конечно, энергетическая инфраструктура страдает, но, тем не менее, очень многие другие жизненно важные элементы инфраструктуры тотальным каким-то разрушительным ударом не подвергаются. В частности, знаменитые Днепровские мосты, дамбы, плотины и так далее. И нет всеобщей мобилизации в России и перевода страны полностью на военные рельсы. Вот если удается выйти на дипломатию, завершить прочным договором конфликт, не прибегая ко всему этому, не переводя полностью страну в режим тотальной войны, ну, это можно считать несомненным успехом. Лучше, конечно, было бы всего, чего Россия хотела бы добиться без войны, и лично я был, есть и буду сторонником такого рода подходов. Но сейчас мы исходим из ситуации, которая уже свершилась на наших глазах, и надо искать оптимальный выход с наименьшими потерями и издержками, и материальными, и человеческими в первую очередь. Так что подобного рода теракты, они предполагают рефлекторную реакцию необузданного такого неконтролируемого гнева. И затем можно на этом строить какие-то эскалационные спирали и отказываться по этому поводу от переговоров. Я думаю, что здесь просчитывается реакция, она, несомненно, будет, но она будет выверенной и дозированной. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы она таковой оставалась. Давайте еще посмотрим, о чем вы пишете здесь в Телеграме, в частности. Так, ну вот тут все опять про миротворческие силы, дорогие друзья. Я ответил на этот вопрос достаточно, по-моему, подробно. Дмитрий Катков очень активен. Вопрос за вопросом поступает от него. Нужно точно знать задачи, которые придумал Кремль, а не то, что озвучивали для народа. Денацификация – задача, которая решается поколениями. О каком дипломатическом завершении можно говорить при таких сроках? Значит, каковы цели? И цели действительно предъявлены, и, откровенно говоря, я не сомневаюсь, что это цели реальны. То есть со стороны той Украины, которая будет, а я уверен, что Украина сохраняется, и государственность Украины будет сохранена, и это в интересах России в долгосрочных. Так вот, в этой послевоенной Украине с ее стороны не должно быть никогда новой угрозы в адрес России, поэтому действительно внеблоковость и активный нейтралитет, эффективный как говорят дипломаты, эффективный нейтралитет. То есть он проявляется еще и в, не только в каких-то формальных ограничениях по закону, но и в поведении соответствующем. Да? То есть не должно быть никаких военных баз, военных контингентов на территории Украины. Должны быть естественные ограничения на размер вооруженных сил, на их структуру, на характер каких-то там вооружений, на способы комплектования армии и так далее. Но здесь что существенно? Должна быть институционально закрепленная культурная диверсификация, должно быть разнообразие культурное. То есть, ну, мы с вами помним о защите там русской культуры, русского языка и соответствующих прав, языковых и культурных прав у тех, кто, проживая в Украине, у граждан Украины, которые говорят по-русски и которым дорога русская культура. Вот никаких преследований по вот этому языковому или этническому принципу, конечно, быть не должно, никаких ограничений, равноправие и равные возможности. Ну и, конечно, это касается и православной церкви. То есть вот тот ужасный совершенно вал насилия, который сейчас обрушился на каноническую православную церковь, ну, эта деятельность должна быть осуждена, а виновные должны быть, конечно, наказаны. Вот избиение священников, изгнание их такое насильственное из храмов, глумление над христианскими святынями, это ну, никак не может продолжаться и не будет прощено. Вот, собственно, и все. И здесь не надо чрезмерных каких-то требований предъявлять, потому что если убрать вот это, знаете, поле такое некой навязанной враждебности, такой вот генерируемый постоянно через средства массовой информации, через систему образования, через политические какие-то заявления. Если вот всего этого, все эти генераторы вражды замолкнут, заткнутся, то дальше начнется естественное оздоровление, потому что я считаю, что организм, национальный организм, вот это народное тело, оно выздоровеет. И хирургические методы, собственно, и необходимы в основном только для достаточно узкой такой прослойки, которая является, ну, такой откровенно нацистской, откровенно враждебной. Это вот прямые наследники и идейные, и политические пресловутых там Бандеры, Сухевича и прочих преступников, очевидных преступников, убийц. И убийц, непосредственно связанных с осужденным в Нюрнберге германским нацизмом. Но это не какие-то широкие массы. В основном это все было навеяно, навязано, внедрено, и это не проросло глубоко, не пустило корни. Я думаю, что если предоставить возможность уже обновленной Украине, Украине, которая переучредит себя, Украине, которая будет с новой конституцией, с новой политической системой, с новым национальным целеполаганием, которая восстановит в качестве героев национальных, героев Великой Отечественной войны, и само это понятие вернет, которая напишет нормальные исторические учебники. Вот в этой Украине, я думаю, какого-то надзора за мыслью, за словом, какого-то навязывания режима строгого контроля не потребуется. Вот, собственно, такие у меня мысли по этому поводу. Поэтому не надо слишком много навешивать на вот эти цели: демилитаризация, денацификация и так далее. Это все предполагает внесение системных изменений, которые дальше должны долгое время работать. И поэтому вот, когда спрашивают, это же потребует десятилетия, да, потребует десятилетий, но это десятилетие нормальной, народной, национальной, культурной жизни. И для нее просто нужно создать базовые условия и открыть для нее простор. Прекратить вот это, эти удары по мозгам. Это чудовищное такое насилие над национальным самосознанием и над национальной историей. Идем дальше к вашим вопросам. Извините, я иногда увлекаюсь и очень пространно отвечаю, но есть некоторые темы, которые меня по разным причинам и лично волнуют в том числе. Так. Ну тут, вот, дорогие друзья, я не присоединяюсь к каким-то выпадам против стран. Тут есть такие антиизраильские заявления. Вопросы про Соединенные Штаты Америки. Как вы считаете, когда и почему исторически сложилось, что США начали воспринимать нас врагами? США, если иметь в виду политическую элиту, народ-то вообще не воспринимает нас врагом. А вот политическая элита долгое время считала конкурентом и соперником, а врагами... Сейчас противниками, в основном вот здравомыслящая, вменяемая часть считает противниками. Adversaries по-английски. А врагами, enemies, ну, считает вот как раз эта байденистская такая неоконсервативная, агрессивная атлантическая часть. Она считает врагами, причем такими врагами чуть ли не историческими, экзистенциальными. Само существование которых неприемлемо. Но я думаю, что эта прослойка узка, она сейчас быстро сдуется и будет уходить в прошлое. Хотя, конечно, какие-то рецидивы будут оставаться и тревожить нас. Вот тут пишут, что бандеровцы там и через 80 лет там пустили свои корни и проявили себя. Они проявили себя в 90-е годы. Я помню, как это происходило. И да, и тогда многие еще были живы. Некоторые, самые древние, еще в первом поколении были живы. То есть они лично участвовали в этих самых отрядах украинской повстанческой армии. А в землянках там сидели, в лесах. А еще более активны были, да, и следующее поколение, их дети. Никуда от этого не денешься, да, это был такой выплеск из прошлого, в поколениях не сохранится это настроение. Важно, чтобы ушла эта враждебная мифология, которая воспроизводит идеи. И если даже эти идеи где-то в подполье опять будут там где-то возникать, то надо исключить возможность их превращения в сколько-нибудь значимую политическую силу. Вот. Мы не проследим никогда за мыслями каждого отдельного человека, а вот не дать превратиться в весомую политическую силу вот такого рода идеям и взглядам – это современное общество в состоянии. Так, идем дальше, смотрим вашу ленту. Может ли в будущем иметь хоть какой-то политический вес Башар Асад? Башар Асад нет, но вот его пример – имеет для нас политический вес. Это спрашивал Антон. Смотрите, что произошло в Сирии. Вот наглядный пример того, как важна системная устойчивость. Ведь что происходило в отношениях между Россией и Сирией? Когда в 2015 году Россия вмешалась в ход событий, тогда на территории Сирии действовала крайне опасная террористическая группировка. Там были и ячейки, связанные с Аль-Каидой, и серьезные довольно отряды, связанные с Исламским государством. Обе эти организации являются террористическими. Они признаются террористическими и Организацией Объединенных Наций, и Соединенными Штатами, и Турцией, и многими ключевыми странами. Так вот, они практически готовы были взять власть. Они были уже в предместьях тогда Дамаска. И представьте себе, эти две структуры, ну, в первую очередь Исламское государство было в тот момент наиболее опасным, да, они провозглашали некий международный халифат. Вот мы сейчас берем власть в Сирии, мы обустраиваем здесь такую материальную, идейную базу, собираем сюда деньги, и это становится основой, опорой для континентальной экспансии. Вот нашего джихада, нашего исламистского джихада. И они включали в свой будущий халифат и Кавказ, и Центральную Азию, которая не чужая для России, и даже на территории России значительную часть Поволжья. А там, в принципе, у них взор простирался даже к тюркским народам Сибири. Там же тоже тюркские народы проживают. Так вот, именно эту опасность Россия и пыталась остановить, и правильно делала в 2015 году. Но дальше у Асада, которого защитили и спасли в 2015 году, было 8 лет. Там еще в некоторых ситуациях и позже подключались вооруженные силы России. Дальше у него было 8 лет на политический процесс. Укореняйся, вступай в диалог с умеренными какими-то силами, с какой-то оппозицией гражданской. Выстраивай устойчивое государство. Не живи только на внешней помощи, на штыках и деньгах. Вот это он, к сожалению, упустил эту возможность и сам привел к краху своего режима. Вот этот урок надо обязательно учесть, и в том числе и в России, и во всех постсоветских странах. Не идите этим путем. Стройте устойчивое государство. На этом я завершаю. Спасибо вам, дорогие друзья. Мира и процветания. Надеюсь, я каким-то образом был для вас интересен. Всего доброго.